Костлявый и темноволосый, почти ровесник Мане. В глаза бросалась гигантская канонерка усов. Она раскачивалась на верхней губе, а монокль над усами напоминал латунный иллюминатор такого же военного корабля. Вистлер выглядел слабее и бледней, чем при их последней встрече, когда год назад в кафе «Мольер» они обменивались колкостями. Нынче он опирался на трость, словно бы действительно охромел, а не носит ее как атрибут моды. Уистлер частенько шутил о своей матушке-пуританке. Та в своих еженедельных письмах не уставала ему напоминать, что он разбазаривает свою жизнь и доброе семейное имя, раз ведет в Лондоне жизнь художника. «Ах, матушка!» — по-английски ответил Уистлер. «Она — аранжировка в сером и черном. Ее неодобрение тенью накрывает весь океан. А твоя?» Мане рассмеялся. «Прячется от стыда и молится, чтоб хотя бы один ее сын занялся юриспруденцией, как отец. Матушкам нашим следует выпить вместе чаю и поделиться своими разочарованиями», — сказал Уистлер. Мане выпустил его руку и повернулся к картине. И салон от нее отказался. Она такая дерзкая, такая настоящая. Девушка в длинном белом платье стояла босиком на белой шкуре полярного медведя, но под той лежал восточный ковер с вытканным ярко-синим узором. «Моя белая девушка. Ее отвергли и салон, и Лондонская академия. Ее зовут Джо Хифернан», — ответил Уистлер. «Ирландская ведьма. А кожа, что молоко. Для женщины очень смышленая, а душа глубокая, как колодец». «Ох, бедный Джемми», — произнес Мане, — «неужто обязательно влюбляться в каждую женщину, которую пишешь?» «Ничего подобного. Девка меня отравила, и вот, пожалуйста, доказательства». Уистлер обмахнул свою работу широким жестом. «Должно быть, холст я отскребал сотни раз и начинал сызнова. А все эти свинцовые белила впитываются прямо в кожу. Я до сих пор вижу ореолы вокруг всех точек света. Врач мой говорит, что зрение вернется в норму лишь через несколько месяцев. Я был в Биарице у моря, поправлялся». «Тогда все понятно. Свинцовое отравление». Мане перевел дух. «А хромаешь тоже от свинца?» «Нет, на прошлой неделе писал на пляже, и меня смыло случайной волной, потом в прибое помотало, утонул бы, если б не какой-то рыбак». Меж ними, как миниатюрный ураган, проскользила дама. Хвостом за нею неслись черные кружева.
«Значит, надо было в Лондоне сидеть, да пялить рыжую на медвежьей шкуре, не?» — произнесла она по-английски с ирландским акцентом.
Все остатки румянца схлынули с лица Уистлера. «Прошу прощения, мадемуазель».
«Медвежья шкура сто крат лучше речного берега, а, Эдуар?» — сказала она Мане по-французски и пожала ему предплечье. «Она его, по крайней мере, сифилисом не наградила, но...»
Мане почувствовал, как у него зашевелились губы, но никаких слов не раздалось. Художники, оба небезызвестные острословы, смотрели друг на друга, онемев.
«Да вы будто призрака увидали. Ой, вон опять дядюшка. Пора бежать. Пока!»
И она поспешила через толпу. Монокль Уистлера выпал из глаза и закачался на конце шелкового шнурка. «Кто была эта женщина?» «Откуда мне знать?» — ответил Бане. «Ты с ней разве не знаком?» «Нет, никогда не видел прежде».
«Я тоже?»
— солгал Мане.
«Она звала тебя по имени?»
— Мане пожал плечами. «Меня в Париже знают». Он на самом деле не знал, кто она такая. Он даже не знал, что она. Мане вдруг почувствовал себя очень худо и вовсе не из-за критики.
Джемми, это твоя белая девушка? Ты ведь не ее в Биарице писал, когда с тобой это случилось, правда?
Нет, конечно. Ее я писал в студии, а в Биарице картина называлась «Синяя волна».
Понятно, — произнес Мане.
Разумеется. «Синей волной», как ни странно, называлась картина в оберточной бумаге, которую красавщик тащил под мышкой, спеша за девушкой в испанских кружевах.
«Ты где была?»
Он вышел за нею из дворца на яркое полуденное солнце.
«Развлекалась», — ответила она, не сбавляя шаг. «Ты все посмотрел? Ах, это творческая молодежь! Пишут на открытом воздухе, на солнце.
Разве ты не знаешь, что это означает?»
«Синь?»
«Ви, моншер. Боку блю».